генеральный партнер программы – финансово-промышленная компания «Инвест».
Здравствуйте, дорогие друзья! Протоиерей Артемий Владимиров, член Союза писателей России, духовник Алексеевской и Московской обители. Вновь с вами для того, чтобы продолжить небольшое произведение, а вы узнали о сюжете, который только в последнее время стал предметом внимания тех, кто по-настоящему любит царскую семью. Мы беседуем с вами о дружестве, незаметно перешедшем в нежные трепетные чувства. Говорим о Ольге Николаевне, полюбившей мичмана Павла Воронова, который служил на императорской яхте «Штандарт». И в прошлый раз мы завершили наше повествование, говоря о том, что государь и государыня догадались, а это было совсем нетрудно, что Ольга Николаевна особенно выделяла среди офицеров штандарта Павла Воронова. Итак, продолжаем. Девичьей трепетной рукой царевна букву «С» писала, когда восторг невинный свой она бумаге поверяла. Стал солнцем скромный офицер для сердца непорочной Ольги, любви, родившейся у Шхер, не даст Господь счастливой доли. Благословил державный царь брак Павла с юную Клейн-Михель графиней, и совсем как старь был шафером на свадьбе тихой. Гирлянды лилий, белый храм, жених и в жемчугах невеста. Его величество здесь сам, от свиты и придворных тесно. Царевич, сидя на руках солдатских, с детской улыбкой, царевны в шляпках и шелках, Анастасия тянет нитку, играя с ею в волосах. Свечу затеплила Татьяна, и крестится на образа, прямая, с лебединым станом, стоит и Ольга у стены. Притихла рядом с ней Мария. Уже из врат несут венцы, главы склоняют молодые. Великая княжна спокойна, но вниз опущены глаза, и в час венчания невольно блеснула девичья слеза. Запишет позже у себя, да осенит семью их счастье, и тайна эс всегда любя просила Господа со властью, пусть будет ангелом жена, венцом любви святые дети. Но вот обрушилась волна невиданного лихолетия. Царь предан и пленен, убит, страной оставлен в час последний. С ним все семейство спит, супруга, дочери, наследник. Молитвой Ольги сохранен, в сединах мичман встретил старость, и в Джорданвилле погребен, видна на черном камне надпись: здесь Павел, Божий раб, лежит, и фото с рамкою из фольги, изображение княжны, задумчиво печальной Ольги. Закрыли тучи небосвод, осенние листва в движении, и лишь одна любовь живет, и лишь любовью спасение. Остается, дорогие друзья, великой загадкой, кто, когда принес на скромную могилу белого русского офицера изображение великой княгини Ольги Николаевны. Архивисты извлекли из анналов фото, на которых мы можем видеть этого боевого русского офицера, мичмана, впоследствии лейтенанта Павла Воронова, в белой фуражке, стройного, подтянутого, с удивительно добрыми глазами, вдумчивым, немножко печальным взором. И на отдельных фото рядом Ольга Николаевна, юная, легкая, как лебедь стройная. Она боковым зрением, не решаясь прямо посмотреть на свою симпатию, как будто бы пытается понять, что в душе, что во внутреннем мире ее старшего друга. Разумеется, он никогда ни словом, ни делом не мог соблазнить или огорчить Ольгу Николаевну. Впрочем, говорят, что иногда, стоя на палубе штандарта, он направлял свой бинокль на Ливадийский дворец и долго держал его, не опускал до тех пор, пока не замечал в белых одеждах Ольгу Николаевну, которая выходила иногда на крыльцо или в парк, и, может быть, делала ему знак своей лилейной ручкой. Государь, конечно, не мог позволить первой невесте России брак с простым офицером. И вы слышали, как она, Ольга Николаевна, вместе со всеми сестрами и братом присутствовала на венчании и взирала из тени колонны, как венцы полагались на головы брачующихся. Ни единый мускул не дрогнул на ее лице, только предательская слезинка вдруг как бриллиант засверкала в ресницах. Конечно, ей было нелегко, но она желала счастья молодым, потому что для нее, как и для державного отца, главным в жизни был долг, служение, честь семьи. И так рано скончавшись мученической смертью, она, Ольга Николаевна, унесла с собой эту девичью, трепетную, как нераскрытый бутон розы, любовь. И, конечно, с неба молилась за Павла, за его супругу, за детей. И, может быть, благодаря предстательству Ольги Николаевны у престола Господня, вся семья раба Божьего Павла осталась целой и невредимой, дожив до глубокой старости. Такова истинная любовь, которая ничего не приобретает сама, но все и всю себя отдает любимому человеку.
Храма.
Как и древний Иерусалимский храм, православный храм состоит из трех частей – алтаря, собственно, храма и притвора. В архитектуре и интерьере храма нет ничего лишнего. Каждый предмет имеет глубокое символическое значение.
Притвор.
Притвор – это преддверие к храму. Его мистическое значение – место соприкосновения божественного с земным. Другими словами, с миром людей. В первые века христианства в притворе стояли кающиеся и оглашенные – лица, готовящиеся к святому крещению. В современных храмах притвор практически слился с храмом. Здесь обычно продают церковные принадлежности и свечи. К притвору примыкают колокольня и крыльцо.
Храм.
Средняя часть, или, собственно, храм, символизирует собой также мир людей, но уже оправданный крестной жертвой Спасителя, освященный им. Это сотворенный мир, в отличие от алтаря, который символизирует область бытия Божия. Вот почему алтарь возвышается над средней частью и непременно отделяется от нее иконостасом. Именно здесь, в средней части храма, стоят во время богослужений все верующие.
Между дверями, притвором и глубиной храма алтарем лежит целый путь. Мы входим в храм и идем как бы по дороге жизни, через крещение, через исповедь и покаяние, через молитву, через участие в богослужении, и, наконец, у дверей самого алтаря доходим до того места, где нас приобщают святых тайн тела и крови Христовых, которые, как огонь, входят в нас, как пища разливаются по нашим жилам, и не только духовно, не только душевно, но и телесно нас приобщают к обожженному человечеству Господа Иисуса Христа. Митрополит Антоний Сурожский. Иконостас.
Иконостас – это преграда перед алтарем с размещенными на ней в определенном порядке иконами. Иконостас не просто отделяет мир божественный от мира земного, он еще и символизирует образ Небесной Церкви во главе с Господом Иисусом Христом. Во время богослужений собрание верующих как бы поставлено лицом к лицу с собранием небожителей, таинственно присутствующих в образах иконостаса.
Иконостас есть граница между миром видимым и миром невидимым. Иконостас есть явление святых и ангелов, явление небесных свидетелей и, прежде всего, Богоматери и самого Христа. Священник Павел Флоренский.
Иконостасы разнятся количеством икон и, соответственно, высотой. Одноярусные алтарные преграды были в византийских церквях и на Руси в домонгольское время. Высокие иконостасы появились у нас в XIV-XV веках. Их создание связано с именами выдающихся иконописцев Феофана Грека, Андрея Рублева, Даниила Черного.
Классический иконостас состоит из пяти ярусов.
Нижний ярус называется местным, потому что в нем помещается местно чтимая икона, то есть икона праздника или святого, в честь которого освящен храм. Именно в середине местного ряда располагаются царские врата, справа от которых всегда размещается икона Спасителя, слева образ Пресвятой Богородицы, а за ними иконы особо чтимых святых. Местную храмовую икону обычно помещают правее образа Спасителя. Второй снизу ряд иконостаса может быть праздничным. Здесь могут располагаться иконы двунадесятых праздников, 12 главнейших событий евангельского повествования. Третий ряд – диисусный. Диисус – моление, прошение. Центральное место в нем занимает трехличная икона, в центре которой икона Спасителя. Слева от нее – икона Божьей Матери. Справа – икона Иоанна Крестителя. Далее справа и слева располагаются иконы апостолов, архангелов и святых в молитвенной позе склонившихся к Спасителю. Четвертый ряд – пророческий. Здесь расположены иконы пророков Ветхого Завета – Исаии, Иеремии, Даниила. Пятый ряд – праотеческий. Праотцы – это патриархи израильского народа – Ной, Авраам, Исаак, Иаков. Иконостас имеет трое врат. Центральные, самые большие, называются царскими вратами, ибо через них невидимо выходит к нам сам Царь Славы, Господь Иисус Христос в чаше со святыми дарами. В царские врата никому, кроме священнослужителей, входить не разрешается. Изнутри царских врат привешивается завеса, которые открывают или закрывают в определенные моменты богослужения. Открытие завесы символизирует открытие людям тайны их спасения, а открытие царских врат – открытие христианам Царства Небесного. Царские врата обычно пышно украшаются резьбой и росписью, иконами четырех евангелистов и праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Над ними помещается изображение Тайной Вечери. Боковые врата иконостаса называются дьяконскими, так как чаще других через них проходят дьяконы. Слева от царских врат – северные двери, справа – южные. Обычно на дьяконских вратах изображаются архангел Гавриил и архистратик Михаил. Практически все стены храма украшены многочисленными иконами в окладах и киотах. А посередине храма на аналое, в высоком четырехугольном столике с покатым верхом, всегда лежит праздничная икона или образ святого. Это икона празднуемого события, например, Успение Пресвятой Богородицы или святого, чью память церковь празднует в этот день. Праздничные иконы меняются в зависимости от дня календаря. Возвышение перед иконостасом называется солия. Середина солии перед царскими вратами обычно имеет полукруглый выступ, так называемый амвон. Именно с амвона преподается верующим святое причащение, произносит проповеди священнослужитель. По обоим краям солии, у самых стен, иногда за иконами и колоннами, располагаются клиросы для хора и чтецов. Обычно здесь ставят специальные певческие аналои, на которых регент хора раскладывает ноты, а чтецы – богослужебные книги. Хор, расположенный с правой стороны солии, называется правым хором, а с левой – левым. Обычно в храмах имеется одна или несколько пар хоругвий. Хоругви – это православное знамя, полотнище на древке с образом Спасителя или Божьей Матери и святых, предназначенные для крестных ходов. Иногда сами полотнища делались из металла с украшениями из серебра, золота и эмали. Но чаще всего хоругви вышиты золотом по парче или бархату.
Первые шаги. Алтарь.
Алтарь – главнейшая часть храма, которая символизирует собой небо, жилище самого Господа. Алтарь, где совершается таинство Евхаристии, как бы повторяет собой ту прибранную Сионскую горницу, где состоялась Тайная Вечеря Господа нашего Иисуса Христа и Его учеников. И сегодня он содержится в особенной чистоте, устилается коврами и благоукрашается. Святость алтаря настолько велика, что в древности вход сюда был запрещен всем мирянам, не только женщинам, как сейчас, но и мужчинам. Если в храме несколько алтарей, то каждый из них освящается в память особого праздника или святого. В этом случае все алтари, кроме главного, называются пределами. Главнейшие предметы в алтаре – святой престол, жертвенник и горнее место.
Святой престол.
Святым престолом называется стол, находящийся в середине алтаря против царских врат. Называется он престолом потому, что на нем, как на троне, таинственно присутствует сам Господь, владыка церкви. Большей частью престол делается из дерева, но иногда бывает мраморным. В престоле, в особом ковчежце, полагается частица святых мощей в память обычая совершать Евхаристию на гробах мучеников. Святой престол покрывается двумя одеждами. Нижняя, льняная, называемая катасаркием, напоминает погребальные пелены Иисуса Христа, и верхняя, парчевая, называемая индитионом, напоминает торжественное одеяние Господа как царя славы. Так как верхней царственной одеждой престол покрывается поверх нижней, напоминающей о страшной смерти Спасителя, то это символизирует то, что слава Иисуса Христа основана на Его страданиях, уничижении и смерти на кресте, на Его спасительной жертве за людей. Здание, предназначенное для молитвы, но не имеющее престола, не может называться храмом. На престоле находятся следующие священные предметы.
Антиминс.
Антиминс – шелковый или льняной четырехугольный плат с зашитыми в него святыми мощами, на котором изображено положение тела Иисуса Христа во гроб, четыре евангелиста и орудие страданий Спасителя. Антиминс – обычно находится на престоле свернутым, в особом платье или тоне. Антиминс разворачивается только в определенный момент во время литургии, а затем опять заворачивается особым образом в элитон. Такой порядок действий сохранился еще со времен гонения на христиан, когда для предохранения святыни от поругания было принято не устраивать престолов. Вообще же антиминс и литон символизируют погребальные пелены Иисуса Христа. По центру антиминса, ближе к верхнему краю, в мешочке зашиты святые мощи. Поверх сложенного антиминса на престоле лежит Святое Евангелие.
Напрестольное Евангелие.
Напрестольное Евангелие, которая символизирует Сына Божьего Иисуса Христа, ибо в словах Евангелия присутствует своей благодатью сам Господь Бог. Евангелие кладется на престол поверх антиминса, чтобы его могли видеть все. На литургии и некоторых службах его выносят из алтаря для чтения и поклонения. С древних времен на престольное Евангелие принято украшать драгоценными золотыми или серебряными окладами. Обычно на окладе по углам изображают четырех евангелистов. В центре чаще всего изображают воскресение Христово, распятие Христово или образ Христа Вседержителя на троне. На обратной стороне Евангелия обычно изображается крест, хотя может быть и образ Троицы или Богоматери.
Напрестольный крест.
Напрестольный крест, которым благословляются верующие, освящается вода во время праздника Богоявления и на молебнах.
Дарохранительница.
Дарохранительница, предназначенная для хранения святых даров, частиц тела Христова, пропитанных его кровью под видом хлеба и вина. Обычная форма дарохранительницы – маленький храм или часовня, в котором хранятся запасные дары для причащения на дому тяжелобольных или умирающих. Перед дарохранительницей обычно зажигается лампада.
Дароносица.
Дароносица – небольшой сосуд в виде часовенки с дверцей и крестом наверху. Внутри дароносицы есть ящичек, приспособленный для хранения частиц святых даров, маленькая чаша, ложечка, иногда сосуд для вина. В дароносицах священники на груди переносят святые дары для причащения больных на дому. Как правило, дароносицы помещаются в специально сшитые для них мешочки.
Жертвенник.
Жертвенником называется второй стол в верхней части алтаря, на котором приготавливается вещество для святой Евхаристии. На жертвеннике обязательно укрепляется крест с распятием и ставится лампада. Возле жертвенника обычно размещают столик для просфор и записок, поданных верующими о здравии и упокоении.
Горнее место.
Горним местом называется пространство между престолом и восточной стеной алтаря. Во время архиерейской службы здесь стоит кресло, на котором может сидеть только епископ. На стульях или скамьях, стоящих рядом с креслом архиерея, в некоторые моменты службы сидят служащие священники. Архиерей символизирует самого Господа, священники – апостолов, а стоящие рядом дьяконы в блестящих одеждах – ангелов. Над горним местом всегда находится запрестольная икона.
Запрестольная икона.
Запрестольная икона, как явствует из названия, находится на стене за престолом. Обычно на ней изображается Иисус Христос, Святая Троица или Божия Матерь. Кроме того, за престолом, прямо перед горним местом, в православных храмах помещается еще и семисвечник. Это особый светильник из семи ветвей, на которых укреплены семь лампад. Число ветвей семисвечника соответствует семи таинствам Церкви. Его свет символизирует свет даров Святого Духа.
Престол и все, что находится на нем, свято. Прикасаться к нему могут лишь люди, рукоположенные в священный сан, епископы, священники или дьяконы.
Первые шаги.